Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги «Беседы на псалмы» святителя Василия Великого, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике Диомиде, далее беседа Надежды Зотовой с Тимофеем Сахаровым и Елизаветой Сахаровой о Японии, ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. И да не покажется тебе странным сказанное, напротив того, вникни в саму действительность. В продолжении 3 седьмин лет человек обыкновенно испытывает 3 перемены и превратности в возрасте и в образе жизни, и по истечении каждой седьмины особый предел заключает собой прошедшее и ясно обозначает изменения. В 1-й седьмине детский возраст оканчивается выпадением зубов. Возраст отрока, способного к учению, продолжается до юношества. Юноша по совершении 21-го года, как скоро щеки его начнут покрываться первым пухом, исчезает неприметно, из юноши изменяясь уже в мужа. Посему, когда видишь мужа, в котором постепенное с годами возрастание прекратилось, рассудок уже утвердился и не осталось следа юности, тогда не заключишь ли, что прошедшее в нем умерло? И опять, старец, преобразившийся и в наружном виде, и в душевных расположениях, явно становится не таким, каким был прежде. Посему жизнь человеческая обыкновенно бывает исполнена многих смертей не только при переходе из одного возраста в другой, но и при душевных падениях в грех. А где нет ни телесного, ни душевного изменения? Потому что ни рассудок не заблуждается, ни расположение не переменяется, и никакое обстоятельство не нарушает постоянство и безмятежие помыслов. Там страна истины живых, всегда подобных себе самим. В ней пророк обещается особенно благоугождать Богу всяческих, так как ничто внешнее не будет препятствовать ему в исполнении намерения служить истинно и равночестно с ангелами. Сказано: «Чимся аще в теле пребывая, аще отходящее от тела, благоугоднее ему быти». Такова страна живых. В ней нет ночи, нет сна образа смерти, нет пищи, нет питья, сих подкреплений нашей немощи, нет болезней, нет страданий, ни врачества, ни судилищ, ни торговли, ни искусств, ни денег, этого начала зол, предлога к браням, корня вражды. Это страна живых, не умирающих грехом, но живущих истинной жизнью во Христе Иисусе, которому слава и держава во веки веков. Аминь.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Мученик Диомид. Мученик Диомид родился в Тарсе Киликийском, по профессии был врачом, а по вере христианином и лечил не только от телесных, но и душевных болезней. Многих язычников он просветил верой во Христа и крестил. Церковь чтит его как целебника и призывает его имя при совершении таинства елеосвящения. Святой Диомид много путешествовал, обращая людей к истинной вере. Когда он пришел в город Никею, император Диоклетиан послал воинов взять его. По дороге из Никеи в Никомедию он сошел с телеги, чтобы помолиться, и умер. Доказательство исполненного поручения, воины отсекли ему голову, но сами ослепли. Диоклетиан приказал отнести голову обратно к телу. Когда воины исполнили приказ, они прозрели и уверовали во Христа. Чрезвычайно краткое житие прослушали мы. Очень мало известно о мученике Диомиде, враче. Да и, собственно, подвиг мученичества его явился за пределами его земной жизни. Только опыт церкви велик в части обращения к молитвам мученика. Велик настолько, что имя его упоминается в чине таинства или освящения соборования. И последнее важно чрезвычайно. Мы читаем жития святых, размышляем над ними не только, чтобы у них учиться, им подражать, но прежде всего, чтобы пребывать в живом молитвенном с ними общении, ибо это и есть главное и единяет нас с небожителями.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать третью часть интервью с Тимофеем Сахаровым, знатоком восточной культуры, и с Елизаветой Сахаровой, студенткой кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки МГУ. Здравствуйте, Тимофей.
Здравствуйте.
Тимофей, вот у нас очень интересная беседа с вашей младшей сестрой, которая является востоковедом и специалистом по Японии, изучает японский язык. Вы настолько такой разносторонний человек, вот мои любимые передачи по Санкт-Петербургу и блокадному Ленинграду, это все с вами связано, и настолько основательно впитывающий в себя очень разные вещи и умеющий обобщать и анализировать. Вы через сестру приобщились к пониманию, к интересу к Японии?
Скорее нет. Все-таки разница в возрасте сказывается. О Японии я узнал еще до рождения сестры, безусловно. Но интерес к Японии развился действительно когда-то еще в детстве. Наверное, с одной стороны, это связано с тем, что какое-то время занимался восточными единоборствами, в частности, карате. И тогда тоже возникает как раз-таки интерес. Кто занимается карате, безусловно, интересуется не только собственной техникой выполнения приемов, но постепенно и философией, и мастерами, которые там упоминаются и цитируются. И, собственно, постепенно и историей Японии, и всем остальным. Это вот все с одной стороны, и изучение разных боевых искусств. Даже если не заниматься чисто отработкой техники, но так или иначе, когда начинаешь погружаться в этот мир, то как бы вслед за карате там приходит интерес и к истокам боевых искусств, к различным боевым искусствам, существовавшим в древности. Вот. Многие из них сохранились до сих пор, например, сумо. Есть более новая генерация боевых искусств, например, дзюдо, оно появилось уже в 19 веке, Дзигоро Кано его основал. Джиу-джитсу или дзю-дзюцу, по-разному его бывает называют, это прародитель дзюдо. Это более древняя техника, как раз джиу-джитсу владели самураи. А дзюдо – это уже более приведённое, можно сказать, более к таким спортивным правилам вид единоборства, основанный Дзигоро Кано в 19 веке.
Я хочу сказать, что вы, учась в православной гимназии, будучи верующим, воцерковленным человеком, увлекшись вот единоборствами восточными, конечно, столкнулись с тем, что в восточных единоборствах присутствуют иногда духовные практики, и вы смогли к этому отнестись так, как положено, отобрав то, что необходимо и возможно в плане физическом, и не углубляясь вот в эти восточные практики.
Что касается духовных практик в боевых искусствах, то нужно понимать, что, с одной стороны, зависит, конечно, от конкретной школы и конкретного сенсея, учителя, у которого ты занимаешься, насколько он на эту тему упирает, ну и, с другой стороны, от твоего внутреннего состояния, что у тебя внутри на эту тему есть. Как бы, если человек ни в чем не устоявшийся или ищущий свое духовное направление, да, бывает, что люди, занимающиеся боевыми искусствами, действительно начинают постигать там дзен-буддизм, даосизм, и многие другие восточные направления. Но, скажем, для меня такой угрозы не было, и мне, надо сказать, повезло и с сенсеем, который меня учил. Он, в общем-то, был человек верующий православный, мы сильно всякими этими вещами не увлекались. Хотя, например, для интереса я ходил в некоторые другие школы боевых искусств, где действительно люди сидели и медитировали, например. Такое тоже было, но я не вижу в этом какой-то особенной проблемы, скажем так. По крайней мере, если человек верующий, он туда не уйдет.
Ну, вот после увлечения этими восточными единоборствами, все-таки к пониманию страны, тем более вы смогли туда съездить, это все-таки связано с сестрой, с ее обучением?
В значительной степени да. Ну, как бы я сказал, с одной стороны, меня привлекли боевые искусства, с другой стороны, конечно, мне была интересна история, скажем так, военная история, связанная с дальневосточным регионом. И в этом смысле Япония представляет также большой и серьезный интерес. У Японии очень глубокая воинская традиция, исходящая действительно из самой древности и, в общем-то, продолжающаяся уже, когда Япония открылась в XIX веке. Дальше произошел, собственно, подъем японского духа, когда император впервые больше, чем за 1000 лет, ну, примерно за 1000 лет, он, наконец, стал снова править, может быть, чуть меньше, чем за 1000 лет. Дело в том, что в XII веке власть императора была де-факто утрачена, он остался только как живое божество, то есть он сохранил свою священную функцию. Реально страной начали править военные правители сёгуны. Сёгунаты менялись с течением времени. Изначально был сёгунат в Камакуре, потом был сёгунат Мурамати, потом наступила, к кровавая жестокая эпоха Сэнгоку-Дзидай, так называемая эпоха воюющих провинций, когда был полный развал государства и бесконечные воюющие феодалы между собой. Ну и дальше начался процесс, опять-таки, объединения Японии, который осуществили три великих японских деятеля: Ода Нобунага, Хидэёси Тоётоми и Иясу Токугава. Они работали вместе, все они друг друга знали и, надо сказать, сменяли друг друга в этом процессе. Этот процесс закончился тем, что в 1600 году сформировался сёгунат Токугава. Иясу Токугава основал свой собственный сёгунат, но опять-таки он не выставлял себя правителем Японии, скажем так, от лица императора. Он не заменял собой императора, он был сёгуном, военным правителем, как бы при императоре. Но император продолжал сохранять свою священную функцию в этих условиях. И, собственно, этот сёгунат просуществовал до самого 1866 года, когда, собственно, Япония была открыта американцами насильственно практически. И надо сказать, что святитель Николай Японский приехал в Японию именно как раз в конце этого периода. Последние 5 лет как раз-таки он застал именно сёгуната Токугава. Дальше уже начинается новая история. После того, как сёгунат был практически низвергнут после открытия Японии, произошла реставрация власти императора, реставрация Мэйдзи знаменитая. И император Муцухита получает единоличную полную власть в стране. Кроме того, что он является живым божеством, он становится абсолютно полновластным правителем. И с этим связан опять-таки подъем Японии. Кроме того, что японцы именно в этот момент, когда их открыли в 19 веке американцы, они знакомятся уже действительно с развитым тогдашним миром западным и понимают всю пропасть своего бесконечного отставания. Потому что японцы, скажем, еще в момент краха сёгуната Токугава рубились на мечах и стреляли из светильных ружей. То есть отставание было, ну, на 3 с лишним столетия минимум. Надо сказать, что японцы очень прилежно, только так, как они это умеют, занялись ликвидацией этого отставания.
Как вы думаете, этому способствовало их вот это свойство коллективизма, когда не разбиты на индивидуумы, а вот возможность взаимодействовать в коллективе?
В значительной степени да. По крайней мере, как и многие другие народы Востока, Япония – это, в общем-то, страна, сформированная в значительной степени рисоводческой культурой. И люди, которые там живут, сплочены жесткой дисциплиной. И абсолютно жесткое подчинение младших старшим, подчинение руководителю, подчинение начальнику. В те времена это было еще четко прописано, что начальник старше тебя, он ближе к императору. Соответственно, ты обязан его слушаться как императора.
А вот разница в этом смысле между японцем и китайцем. Принцип мышления, восприятие. Все-таки для людей непосвященных нередко кажется, что это почти одно и то же. А на самом деле ведь разница огромная.
Суть в том, что Китай обладает более древней историей, и Китай, наверное, я не имел общения непосредственно с китайцами, я не был в самой Поднебесной, но Китай, он более разнообразный в разных своих частях. Япония более монолитна и более однообразна, я бы сказал, в культурном отношении.
Более цельная, скажем.
Более цельная, более сплоченная. По крайней мере, ну, это мой взгляд, с ним можно соглашаться или не соглашаться. Ну, я не являюсь специалистом по Китаю.
Можно чуть-чуть дополнить? Так считает не только мой брат, так принято считать самими японцами. Это легендарный мономиф о том, что нация полностью монолитна, она вся рисоводческая, она вся от единой, так сказать, синтоистской религии произошла. На самом деле там, если честно почитать антропологов японских, очень много было на самом деле и вариаций, и были культуры, которые ближе к океанским, и те, кто были ближе к китайским изначально каким-то и верованием, восприятием, были те, кто занимался суходольным земледелием, были рыбаки, были добыватели-охотники, и всех чуть-чуть разные были на самом деле и языки, и религии. Вот. Но мономиф – это действительно то, на чем держалось весь 20 век вот это японское государство. Ну, не только 20-й, в 20 веке был просто апогей всего этого. А что касается Китая, то я могу сказать тоже, как не специалист, только по поводу отношения к императору. Император – это сын неба в Китае. И если сын неба недостоин своего поста, его можно убрать, сместить и даже уничтожить. Так что совершенно другое отношение.
А вот психологически приходилось беседовать с людьми, которые плотно общались именно с китайцами, то мышление настолько отличается, сам иероглиф как символ, ведь иероглифы и у японцев, и у китайцев, но все-таки они ведь очень отличаются по своему культурному коду при такой близости, и тем не менее это абсолютно разные культуры.
как говорит мой учитель японской литературы, он любит сравнивать китайцев с немцами. Они тоже любят пофилософствовать, они очень такие тоже дисциплинированные, очень деловые, очень практичные, такие немцы Дальнего Востока. Японцы, они, конечно, тоже дисциплинированные, это конфуцианство, никуда не денешься, но они больше поэты, художники, они, в принципе, похожи, вот часто их сравнивают с греками. И вот эта вот живость фольклорной, мифологической традиции.
Такой эллинизм, да?
Да, есть что-то такое вот тоже. И то, что они островные. Конечно, Япония не была вот таким набором совсем уж маленьких княжеств никогда, маленьких полисов. Но когда она была в разрозненном состоянии, все равно она была чуть более монолитна, чем в Греции в свои годы. Но что-то вот у них общее есть. Многие культурологи отмечают.
Да, очень интересные такие нюансы, которых вот не приходилось мне, например, слышать. Тимофей, вы так подробно и хорошо даете такие экскурсы исторические. Может быть, мы подойдем к тому, что России пришлось воевать после открытия Японию с этой страной, и главное потерпеть еще и поражение, как мы знаем.
Япония действительно начала очень активно развиваться. Япония действительно очень твердо встала на капиталистические рельсы развития в этот момент. И действительно, к началу 20 века она стала одной из самых развитых стран в Азии.
Это была такая мобилизация, модернизация всего.
Да, если хотите, они действительно три столетия проскочили за несколько десятилетий. Три столетия, в общем-то, того, что другие народы проходят вот действительно медленно и постепенно. Но надо сказать, что японцы действительно, ну, если говорить об эффективности, то практически из этого процесса они выжили максимум. Ну и дальше, собственно, как уже упоминалось в предыдущей передаче, японцы действительно, когда они выбирают себе того, на кого они ориентируются, они стараются быть похожими на своего, так сказать, старшего брата. И если в конце 19 века для них ориентиром стала Англия, напомню, что в то время это была огромная колониальная империя, владевшая почти четвертью земной суши.
И наш постоянный соперник.
Безусловно, да. И в этом смысле японцы поняли, что для большего развития нужно опять-таки обрести собственные колонии. И начался процесс, который был забыт много столетий. И японцы начинают попытку колонизации окружающих территорий. Надо сказать, что Азия в этот момент была в довольно жалком состоянии. В Китае доживала последние дни Цинская династия, насколько я помню. Корея тоже была в весьма прискорбном состоянии, Индия была просто колонией Великобритании в тот момент, то есть равных и Япония в тот момент практически
в этом регионе,
не имела. А с другой стороны, ну, надо сказать, к сожалению, Российская империя в этот момент подходила к своему краху, причин у того было много, но одной из проблем было то, что развитие капитализма в России, что также начали появляться империалистические устремления в освоении территории на Дальнем Востоке. Собственно, война русско-японской была из-за того, кто будет колонизировать Маньчжурию и Корею в значительной степени. Безобразовская клика, которая де-факто развязала эту русско-японскую войну, довела до состояния, что войны было не избежать, к сожалению, сыграла в этом свою печальную роль.
Подробнее, пожалуйста, про клику.
Ну, безобразовская клика – это группа промышленников, которые организовали некоторую концессию, вроде как на вывоз леса из Кореи, вроде как в интересах российской короны. Изначально они пробовали пойти с низших инстанций власти занести это предложение, однако их старания увенчались неудачей. И тогда они нашли способ пройти через голову напрямую в высшие эшелоны власти и принести туда этот свой проект.
Ведь это не без подачи со стороны спецслужб Англии, насколько известно.
Ну, есть и такая версия. Я не могу сказать однозначно, там было это или нет. По крайней мере, версия такая существует. Так или иначе, согласие наверху было получено, и эта концессия двинулась. Потом в нее записали еще зачем-то Маньчжурию, где леса, в принципе, как-то, по-моему, не очень много было. Но, тем не менее, возникла именно ситуация, когда в разваливающийся Цинский Китай действительно попал в очень плохую ситуацию. После опиумных войн, после войны, когда в конце 19 века Китай усмиряли совместными усилиями России, Япония, Англия и, насколько помню, Франция, после этого войска колониальные были оставлены на этих территориях уже Китая. Японцы стремились расширить свои владения, французы, насколько я помню, свои войска вывели, А российские и японские войска остались. Они находились уже в Китае, непосредственно близости друг от друга. Насколько я помню, там вот момент был именно в том. Тогда, пользуясь слабостью Китая, японцы закрепились на севере Китая, мы закрепились в районе Порт-Артура и проложили именно для нужд снабжения Порт-Артура КВЖД, Китайско-Восточную железную дорогу. Столкновение было неизбежно. Более того, генерал-адъютант Алексеев, который впоследствии предаст царя в 1917 году, был назначен де-факто русским наместником в Маньчжурии. То есть это все попахивало самым колониализмом, самым таком британском смысле слова. Единственное, что, к сожалению, исполнительность была, ну и обязательность в исполнении каких-то вещей была совершенно не британская, а, скажем так, в худшем варианте, в каком это бывает у нас. Ну и в 1904 году происходит столкновение. Японцы начинают высаживаться в Корее. И дальше, собственно, происходит легендарный бой крейсера «Варяг» в порту Чимульпо. Насколько помню, сейчас это называется порт Инчхон. Дальше следует осада порта Артура. К сожалению, это действительно одна из самых позорных войн русской истории. Мы не одержали в этой войне ни одной победы.
Ну, не считая вот этой победы «Варяга» в неравном бою. Поражение, которое является победой все-таки.
Ну, побед, де-факто побед, где мы одолели японцев, заставили их отступить, заняли какой-то стратегически важный пункт и так далее, у нас, к сожалению, в этой войне не было.
Ну, вот мне вспоминаются какие-то мемуары участников русско-японской войны, когда кто-то из высших наших чинов, очень верующий человек, сетовал, что когда сдавали корабли наши, сдавали язычникам и вместе со всеми иконами, со своими православными, так сказать, святынями. То есть настолько, ну, религиозность была низкой, что вот это поражение, это было в некотором смысле и следствие вот этого духовного состояния. Но не считая и всех вражьих козней, и о том, что по этой же самой железной дороге не доставляли снаряды, необходимое продукты, ну, снабжение. И по разгильдяйству, и преднамеренно снабжение было очень плохим, и расстояние огромное, и это тоже послужило причиной.
Да, безусловно. И самое печальное, что в этой войне офицеры, солдаты и матросы явили действительно беспримерную храбрость, стойкость,
героизм, да,
выдержку, героизм. Но при этом, при всем, к сожалению, управление войсками, руководство операциями было часто чрезвычайно плохим. Вот. И самое печальное, что действительно вся эта храбрость, вся эта стойкость, мужество и героизм, в общем-то, ну, не привели к результату, которого они были достойны. А финальным аккордом русско-японской войны стало Цусимское сражение, проигранное нами. Это, скажем, самое тяжелое поражение русского флота за всю его историю. В Японии, кстати, память о той победе жива до сих пор. Например, в порту Юкосука на вечной стоянке стоит броненосец «Микаса». Это флагман адмирала Тога, собственно, одержавшего победу в том сражении. Его там действительно чтут. Ну, поскольку в Японии, по сути, национальной религией является синтоизм, адмиралу Тога даже стоят синтоистские храмы. Он почитается как божество.
До сих пор.
До сих пор, безусловно. Что касается отношений вообще к погибшим воинам, в Японии оно совершенно особенное. Любой воин, погибший за императора, де-факто сам становится божеством. И всем погибшим за императора, например, в Токио стоит знаменитый храм Ясукуни. В нем, по местному поверью, покоятся духи всех погибших за императором. Им проводятся особые ритуалы и особые дни памяти. Более того, например, вот сакура знаменитая, все мы знаем цветение сакуры в Японии. Так вот, цветущая сакура означает собой не что иное, как духи погибших воинов, потому что сакура опадает неувявшей. Это символизирует духи погибших воинов.
Конечно, вот эти религиозные представления играют решающую роль. То есть в любой религии, как мы знаем, отношение к смерти является решающим. И то, что будет в будущем с душой человека, его загробная жизнь. Поэтому этим объясняется и их камикадзе, возможность вот таких самоубийств в духе воинской доблести. Оно укладывается в эту систему религиозных представлений.
Безусловно, так.
Но мне вот какой важен нюанс. Русско-японская война. Когда японцы брали в плен русских солдат, сохранились и могилы русских солдат, и отношение было определенное в рамках еще и нельзя сказать, что война есть война, а рыцарских, но тем не менее такого кошмара, который потом был во время Второй мировой войны, как поступали японцы с теми же китайцами, корейцами, филиппинцами, ну вот со всеми, с кем они воевали, это же ужас, какая разница, что могло произойти за такое короткое время?
Ну, скажем так, что русско-японская война – это все еще период Мэйдзи, это еще император Муцухито. Японцы старались во всем ориентироваться на Запад в лучших образцах. В том числе и в отношении к поверженному противнику, они старались придерживаться рыцарских принципов в тот момент. Безусловно, Вторая мировая, но это самая жестокая война в истории человечества. Что касается русско-японской войны, то действительно, они старались блюсти как бы свое лицо еще и перед всем миром, старались как бы сохранить в этом смысле свое реноме как вот таких достойных противников. Существует там, например, портрет, изображающий адмирала Тога, навещающего в госпитале пленного адмирала Рождественского. За могилами русских, которые остались на японской территории, действительно там ухаживают. Более того, они восхищались тем мужеством, которое часто проявляли наши воины, наши моряки, офицеры. Например, на той же Микасе хранится штурвал с крейсера «Варяг», который был поднят уже потом со дна бухты Чемульпа. И опять-таки его команда также с большим уважением к ней относится, как вот к людям, проявившим мужество. Или, например, тот же миноносец «Стерегущий». Ну, как бы легенду о том, что якобы открыли кингстоны, она на самом деле придумана японцами. Не было на миноносце «Стерегущем» никаких кингстонов. Просто когда он подвергся очень сильному обстрелу от превосходящих японских сил, он был очень тяжело поврежден, и на нем действительно не осталось уже живых людей. Японцы высадили на него свою команду и попытались его взять на буксир, но миноносец был настолько тяжело поврежден, что при попытке его стронуть, а он был недалеко от берега, он просто начал тонуть. Вот. Но японцы тогда, в общем-то, так оценили мужество и храбрость тех, кто сражался на Стерегущем, что вот придумали такую легенду.
Ну, это как раз говорит о том, что отдавали дань героизму и мужеству. А что же потом случилось за короткое время, что такие невероятные, мало с чем сравнимые зверства уже происходили во время войны вот с другими странами азиатскими?
Чуть-чуть в дополнение к тому, как японцы действительно относились к событиям войны, и, может быть, о том влиянии, которое она оказала на дальнейшие события в Японии в то время, как раз в то время активного культурного восприятия и русской литературы, и очень большого брожения общественного. В тот момент очень многие японцы именно из такого слоя интеллигенции, творческой в том числе, выступали против войны в любом ее виде, потому что они чувствовали приближение вот этого самого милитаристского... вот этой лавины, которую, в общем-то, наверное, они могли и творчески, и как-то логически предчувствовать. Например, тоже вот великий адмирал Макаров, который в годы русско-японской войны просто подорвался на мине, был очень тепло воспринят японцами и увековечен в их памяти, поэтом Исикава Итакубоку. Это был поэт убежденный пацифист, он выступал против войны в любом ее виде и очень бережно относился к России, очень любил тоже и Достоевского, и даже дочь назвал Сонечкой. Такая тоже очень знаковая фигура в японской литературе. И он, конечно, не был единичным таким случаем. Японцы очень по-разному относились к иностранцам. Были те, кто оголтело был против, кто очень презирал, кто был готов, но особенно в 30-е годы, когда уже завертелась боевая машина, воспевать всячески вот этот японский дух, японское
уже
превосходство.
Такой национализм в самом худшем проявлении.
Да. В то время еще этого не было. И на самом деле, если подумать, может быть, действительно, с духовной точки зрения, слава богу, что эту войну проиграли мы, но это наказание Божие, чтобы выиграли японцы, потому что для них это стал спусковой крючок. Проиграй они бы никогда не совершили, наверное, того, что произошло потом. Эта война для них стала, вот мы победили великую европейскую державу,
огромную,
самую большую страну, значит, мы действительно боги.
Гордыня расцвела.
Да, первый раз, на самом деле, в японцах.
Вот мы, Лиз, когда с вами говорили, мы забыли напомнить о важном моменте, что во время войны Николай Японский, наш равноапостольный великий святитель, он окормлял своих чад японцев и благословлял их, молился о них, воюющих против его родной страны. То есть это очень сложный был момент психологически и духовно, который был очень им пережит, выверен. Точно. И он является примером и для теперешних, может быть, каких-то сложных ситуаций. Об этом надо обязательно напоминать, хотя он как бы общеизвестен, кажется, но все-таки не для всех, наверное.
Но тут еще такой нюанс, что на самом деле равноапостольный Николай спас отношения наши с Японией, потому что в тот момент все встали в такую горделивую позу, наши дипломаты все до единого покинули японские острова в тот момент, то есть было прервано всяческое межгосударственное общение, кроме военного, и действительно Николай Касаткин единственный, кто и молитвенным предстательством перед Богом, и проповедью, потому что он честно сказал, что я русский человек, и я с вами всей душой и всем сердцем, я отдам жизнь за то, чтобы здесь была христианская православная вера, но я не могу молиться за победу Японии, я буду молиться за победу своего императора, но я не могу требовать от вас, чтобы вы желали того же. Естественно, вы, японцы, будете любить и хранить верность своей стране. То есть вот очень тоже тонко, очень понимая, насколько для японцев важна их страна, важен их император. Но действительно, если бы он повел себя хоть чуть-чуть, вот невыверенно, не так, без помощи Божией, я думаю, что и судьба православия в Японии была бы под очень большой опасностью, угрозой.
Леночка, мы забыли хоть коротко сказать в начале нашей беседы об этом сонме японских христианских мучеников. Если можно, хотя бы вот коротко.
Ну, собственно, проповедь христианства началась с португальцев и испанцев, которые прибыли впервые в Японию в 1540 году. Вот, и в дальнейшем очень активно японцы, особенно японцы с юго-восточных островов, начали принимать христианство. Для них, по крайней мере, как это потом переживали и описывали в своих произведениях японские писатели, было очень важно, что это была вера, которая действительно вот этих вот угнетенных, по-настоящему угнетенных, без всякой марксистско-ленинской подоплеки людях, которые всегда были не больше, чем придатком к земле. Они действительно очень бедно жили, очень бедно умирали, без вестности, в полном подчинении своим каким-то правилам и устоям, они впервые себя почувствовали людьми, когда их коснулось Слово Божие. И действительно, они очень ревностно отнеслись. Наверное, вот действительно тоже японская черта. Они относятся искренне, по-детски, до конца. Они никогда не будут говорить, ну почему это так или иначе. Если они приняли, они выполнят
всё, да?
Всё до конца, до последней черточки, и никакую вольность себе не позволят. И японские христиане того времени, вот действительно, было много простых людей. Были и люди более знатные, были и так называемые даймё, это местные князья, которые принимали христианство. Но вот это был тот самый роковой момент, когда, в общем-то, католическая и церковь, и страны начали торговать оружием с этими князьями, что, разумеется, не могло быть встречено, скажем так, благосклонно со стороны сёгуна. Сёгун всегда боялся после всего ужаса, что Япония пережила во время разрозненности вот этой феодальной. Mm-hmm. Это просто кошмарный сон был для любого сёгуна, что вот кто-то из этих князей усилится и будет отделяться. Хотя изначально и сёгун-то спокойно относился к христианству и спокойно относился к тому, что европейцы возили оружие, которое, собственно, попадало к сёгуну. Теперь они ополчились очень и очень строго, действительно, и действовали изощрённо по-японски уже, то есть требовали отречения именно в такой форме, в которой ни один японец, ну, очень трудно было на это пойти, попрать образ. Они специально изготавливали копии с икон или там слитых вот этих медных образов, чтобы вот привозить христианам и выявлять, кто же здесь христианин, кто не наступит, кто не осквернит.
То есть это напоминает как раз вот преследование и уничтожение первохристиан.
Да,
абсолютно. Очень, один очень. В один, хотя культуры разные, но дух злобы поднебесной один и тот же вот по методам это получается.
Точно. Это точно.
И какое количество людей пострадало? Остались хоть какие-то данные и вот какие иконы существуют?
Ой, ну данные, безусловно, остались, я просто именно сегодня, наверное, не назову точно. В любом случае, могу сказать, что был вырезан почти полностью город Нагасаки. Можно просто проверить, какая была численность населения на вот то время. Практически весь город был уничтожен, потому что он
опять
почти...
Опять Нагасаки?
Нагасаки, да. Это был порт, открытый для торговли с иностранцами. Потом, конечно, город остался, там были только голландцы. И испанцы, и португальцы были высланы, и навсегда проповедь была запрещена. Город был заселен заново просто людьми из других провинций. Ну, время, конечно, было страшно, когда даже в юмористических сборниках помечались рассказы о том, как христиане бежали в поле, христианская семья, поле подожгли со всех сторон, и они сгорели вместе с этим полем, и это юмористический рассказ. Ну, очень страшно. То есть достаточно вот только этой детали, чтобы дальше это не живописать. Хотя, ну, сейчас вышел, кстати, фильм Скорсезе по произведению Эндо Сюсаку «Молчание». Ну, как раз о событиях тех времен, конечно.
Там художник Скорсезе, как кинорежиссер, да, себя опорочивший фильмом, ну, да, богохульным, смотреть. Доверия уже почему-то нет ему.
Ну да, но можно надеяться, что он хотя бы придерживался книги, потому что писатель, конечно, очень сам переживал трагедию веры и возможность и невозможность ее принять, как наполовину, скажем так, его мать была католичкой, японкой, но сам он тоже, у него были очень сложные отношения с христианством, но он всеми силами старался понять произведение, может быть, даже лучше порекомендовать его, на самом деле, конечно, фильм это просто к слову пришлось, что до сих пор эту тему пытаются освещать и в кинематографии.
Тогда напомните еще раз имя автора и название, чтобы наши радиослушатели, кого заинтересует, обратились к этому первоисточнику.
Писатель 20 века Эндо Сюсаку и его роман «Молчание». У него много еще произведений на эту тему, но «Молчание» такой самый известный, пожалуй.
Да, это тем более касается христиан. Вы прослушали третью часть интервью с Тимофеем Сахаровым, знатоком восточной культуры, и Елизаветой Сахаровой, студенткой кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки МГУ. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. В материале прозвучала музыка японского композитора Дзё Хисаиси.
В эфире программа «Благовещение». Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Сыну 26 лет, ведет разгульный образ жизни. Работает, но практически живет за наш счет. С нами не считается, у нас есть свободная квартира, оставшаяся от родителей. Как лучше поступить? Отправить его жить отдельно и творить волю свою, или же жить вместе и хоть в ничтожной степени препятствовать его дурному поведению? Я не знаю, как надо сделать. Я могу только сказать, как бы сделал я. Я бы эту квартиру, конечно, на него не переписывал, но его бы в нее отправил. И полностью снял бы с довольствия. Это бы сделал бы сегодня. Вот. Конечно, не мне учить, это уж каждый человек живет так, как он считает нужным. И как он может. Некоторые настолько любят, вот, привязаны к своим детям, что против них ничего не могут сделать. Даже во вред им. Хотя это надо.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Иван Алексеевич Гарднер. Афон. Впечатления и воспоминания. Эсфигмен. Самый монастырь, однако, был все еще скрыт от нас горой. Усталые, сели мы на край каменного водоема, в который из железной трубки, вделанной в стену, бежала холодная и чистая вода. «Смотрите, не пейте сейчас воды», — предупредил отец Константин. «А то здесь опасно, можно умереть от этого. Обождите немного». Большого труда стоило нам удержать от воды несчастного Яськова, который, увидев воду, так и бросился к ней. Он так измучился от жажды, что едва не потерял сознание. Наконец, когда он немного отдохнул и успокоился, ему дали напиться. Действительно, монастырь мы увидели только тогда, когда оказались перед самыми его стенами. Гигантские кипарисы шеренгой выстроились на страже его ворот. «Тут совсем недалеко до пещеры преподобного Антония», — сказал отец Константин. «Минут 10 ходьбы. Пойдемте туда сейчас, а потом уже и в церковь зайдем. Здесь мощи равноапостольной Марии Магдалины». «А как думаете, отец Константин, успеем сегодня до Хелендаря дойти?» «Да, я думаю, поспеем», — как бы нехотя ответил отец Константин. Ему, видимо, очень хотелось заночевать у Сфигмени. Было 5 часов вечера, по-афонски что-то около 10. До Хелендаря от Эсфигмена около 1 часа ходьбы. Пожалуй, правда, поспеем. Нам не хотелось проходить мимо Эсфигмена, не посетив пещеры преподобного Антония Печерского. Монастырь Эсфигмен, или, как его еще называют на Афоне, Шимен, как бы зажат между 2 горами в ложбине, открывающейся к морю. Стены обители почти купаются своим основанием в волнах. По крутой тропинке поднимаемся мы на скалу, обрывающуюся почти отвесно в море, проходим мимо нескольких келий, прилепившихся к скале. Идти действительно недалеко. Скоро мы пришли к церковке, прилепленной на небольшой площадке. Эта церковь построена над пещерой, в которой подвязался преподобный Антоний. Церковь пустая, засохшие венки, пучки благовонных трав, все это еще не убрано после давно прошедшего Троицына дня. У клиросов на стенке висит написанный по-гречески и по-церковно-славянски «Тропарь» преподобному Антонию Печерскому. Нужно сказать, что вообще греки не празднуют памяти русских святых. Но здесь, на месте первоначального подвига основателя Печерской обители, памяти его чтут одинаковые русские и греки, коему принадлежит теперь обитель Эсфигменская. Из церкви мы спустились на нижнюю площадку. Здесь и был вход в пещеру. Самая пещера невелика. Каменная лежаночка, окошко с чудным видом на море. Вот и все. Такие пещеры видел я в Крыму, в Инкермане, в Тепе-Кармене и в других местах. Здесь, говорит отец Константин, а предания на Афоне живы, так все и было и во дни преподобного Антония. От пещеры монастырь виден как на ладони. Весь он новой постройки, не позже 18 века. Прежний Эсфигмен находился или на том самом месте, где находится сейчас, или же на соседней горе. Он был очень часто разрушаем набегами морских разбойников и особенно пострадал во время нашествия крестоносцев. В один из таких неприятельских набегов он был разрушен совершенно до основания, а потом уже заново отстроен. Как и все монастыри афонские, он представляет собой крепость. монастырские корпуса узким кольцом окружают двор, среди которого стоит соборный храм. Если бы мы не торопились попасть сегодня же в Хилиндарь, то непременно бы задержались у пещеры подольше. Но уже солнечные лучи потеряли свою ослепительность, казалось, они устали так долго и бешено светить, и теперь горячо золотились перед закатом. Обитель бросала на синее море длинную тень, а море внизу тихо плескалось, еле заметным, томным и ленивым прибоем вкатываясь на берег. В монастыре клепали вбило, и четкий, звонкий и сухой звук его доносился к нам наверх. Скоро вечерня. Мы спустились обратно на берег и пошли в монастырь, в церковь. Приложившись ко святым мощам, которые в серебряных ковчежцах нам вынесли из алтаря, снова взвалили мы свои мешки на плечи и выступили в путь. Приходилось прибавлять шагу. Мы рисковали прийти в Хилиндарь уже после закрытия ворот. «Да там и не достучишься», — говорил Халаев, бывший уже в Хилиндаре и очень любящий все показывать и объяснять. «Стены в 15 метров высотой». Путь к Хилиндарю направлялся вглубь Афона. Эта лавра отстоит от моря на добрых полчаса ходьбы. Она спряталась в глубокой ложбине между лесистыми отрогами северного конца Афонского хребта, довольно низкого в этой части. Дорога не тяжела. Тропинка вьется по косогору среди зеленого леса, сменяющегося яркими кустарниками. Иногда мы выходим на лужайки. Природа здесь сразу изменилась. Нет уже тех крутых спусков и подъемов, что были до сих пор. Отсюда уже недалеко и до материка. За Хилиндарем к северу начинается уже Афонский перешеек, граница Святой горы, за которой находятся уже мирские селения. Ближайшее — Иерисо, где пребывает архиерей, который один имеет право рукополагать на Афоне монахов в священной степени. Справа в долине, широко открывающейся к морю, стоит одинокая громадная сторожевая башня. Это страж Хилиндаря, построенный благочестивым кралем сербским Милутином в XIV веке для наблюдения за приближением с моря неприятелей. Между тем солнце окончательно зашло за горы. Мы еще прибавили шагу. Теперь дорога идет по долине между фруктовыми садами и рощицами маслин. Некоторые из них окружены каменной стенкой по основанию. Это исторические маслины. Среди них мы видим молодую маслину, посаженную не так давно покойным королем сербским Петром I Карагеоргиевичем. Видели мы и старую корявую маслину, посаженную 600 лет тому назад царем сербским Душаном Великим. Миновали крест, нарисованный на каменной стенке, с надписью «Крст цара Душана». И вот мы уже перед воротами сербской лавры. У ворот сидит привратник, монах-черногорец. Мы приветствуем его и обращаемся к нему на сербском языке. Он ведет нас в фандарик. Сумерки уже совсем спустились, и мы плохо можем разглядеть, куда мы идем и по каким каменным переходам нас ведут. Через полчаса мы уже размещены, накормлены и отдыхаем от тяжелого пути. Хилиндарь. Хилиндарь производит совсем особое впечатление. Это уголок Сербии, но в то же время в нем ясно чувствуется Афон. Первое, что поражает, когда входишь в Хилиндарь, это необычайная грандиозность постройки. Это настоящий средневековый замок. Громадные стены в 15 метров высотой, с немногими узкими бойницами, сурово встречают путника. Мы подходим к воротам, свод которых расписан ликами святых. Тяжелые дубовые створки окованы толстыми в ладонь толщиной железными пластинами. Минуя ворота, мы входим в узкий-преузкий дворик, похожий скорее на колодец между высокими стенами. И вот мы перед вторыми воротами, окованными, как и первые, толстым железом. Во дворик смотрят из стен бойницы. Свешиваются широкие каменные желоба, по которым лили на осаждающих кипящую воду, смолу и скатывали громадные каменные ядра, если врагам удавалось прорваться через первые ворота в этот двор. Минуем вторые окованные ворота, и снова мы в узком дворике, опять под мрачными и угрожающими взглядами бойниц. Здесь вечная тень. Высокие стены не позволяют солнечным лучам проникнуть в эти хитроумные западни, и потому во время дневного зноя здесь прохладно, пахнет сыростью и даже немного гнилью. Лишь минуя еще одни ворота, мы выходим на широкий, мощеный каменными плитами, двор монастыря, окруженный замкнутым кольцом многоэтажных корпусов, где каждый этаж представляет собою ряд деревянных балконов-галерей. Кое-где над крышами, среди высоких и узких дымовых труб, выдаются куполки, увенчанные крестиками. То внутренние церковки Параклисы, в которых престол непосредственно примыкает к стене апсиды. Таких параклисов в афонских монастырях бывает иногда по нескольку десятков. Высокая башня с покатой крышей выдается из ряда стен и сторожит благоденствие обители. С нее, говорят, видно уже и море. Как только вы выйдете на двор монастыря, ваше внимание привлекает соборный храм, стоящий в глубине двора, отдельно от кольца прочих строений. Это превосходный образец сербско-святогорской храмовой архитектуры эпохи расцвета сербского церковного искусства. Пятиглавый, купола на высоких барабанах, полусферические, с красивой кладкой перемежающихся рядов камня и кирпичных плит, он удивительно изящен. При солнечном освещении он еще больше выигрывает от красивого расположения теней на гранях барабанов куполов и на гранях трансепт, боковых апсид, образующих широкие и просторные клиросы с северной и южной стороны передней части храма, что, впрочем, характерно для всех афонских храмов. Перед храмом, с северной стороны, то есть как раз против входных ворот, находится мраморный павильон. Сень над громадной мраморной чашей, где в положенное время бывает освещение воды. Низкие стенки сени украшены прекрасным, тонкой работы орнаментом, а по бокам растут гигантской высоты и толщины кипарисы. Они посажены святыми ктиторами Хилендарской лавры, царственными иноками Симеоном и Саввой в XIII веке. Если подняться на гору, поросшую густым дубовым кустарником, начинающуюся сейчас же за монастырем, то с нее весь монастырь виден как на ладони, и можно прекрасно судить о его расположении. Он имеет отсюда вид треугольника. Каменным островком стоит он среди зеленых огородов и фруктовых садов, разбитых в глубине извилистой, довольно глубокой долины. Он как бы притаился в ней, спрятался, как улитка прячется в свой домик, ощетинился зубцами, зажмурился бойницами, замкнулся громадными стенами. В полном значении слова — средневековый замок. Одни ворота чего стоят? Такое же впечатление производят и все монастырские здания, тесным кольцом окружившие двор. Низкие широкие своды, мощенные кирпичными плитами переходы, где шаги проходящих гулко отдаются под сводами, деревянные крутые лестницы, соединяющие все эти переходы — вот картина, которая является нам, когда мы войдем в любой из корпусов.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.